Вот очень интересно читать, как из-за денег произошло падение знаменитого придворного деятеля, кавалера, светлейшего князя господина Меньшикова. Вот что было поразительно, что такой опытный волк, такой царедворец, который пережил 4 царей, среди них был Петр I, с которым был запросто, он его просто звал Минхерц. Этот самый лихаимец, вор, мошенник, который избежал пыток. Вот этот такой злодей, и можете себе представить, попал на чем? На какой-то пустяковой истории, которая не стоит выеденного яйца. Из-за пустяковой истории, причем денежного характера, и денег-то было уж не так много. Надо вам сказать, что императору Петру II было 12 лет. И вот в день его рождения петербургское купечество, желая подольститься к царю, решили сделать ему подарок. Решили поднести несколько сот червонцев. Ну, история умалчивает. Сколько там было червонцев, мы можем только сказать одно, что эти червонцы служитель дворца положил на поднос и пошел передать их императору. Ну, сколько на подносе может быть там червонцев? Ну, мало, может быть, мало. А много? Ну, может быть, много. В общем, в меру. Ни мало, ни мало, так, в меру. И надо же вам сказать, что на свою беду, на свое несчастье в этих длинных дворцовых коридорах, когда этот работяга, служитель дворца, нес поднос с червонцами, встретился ему Меньшиков, светлейший князь Меньшиков. Ты что, это дурак несешь? Он говорит, что значит дурак? Деньги? Куда деньги несешь? Он говорит, туды. А почему туды? Давай их суды. И забрал деньги себе. Забрал. И, между прочим, говорит, я должен вам сказать, что император еще отрок, и он не знает, что такое деньги. Так что ничего, деньги ему подождут. Но представьте себе, этот самый отрок прекрасно разбирался в деньгах. Он узнал, что Меньшиков взял себе деньги и начал на него орать. Это что же, ты мои деньги загробастал? Ой, какой ты хитрец. Какие деньги? Ваше императорское величество, я в глазах не видал, какие деньги. Ой, какой хитрец, сам загробастал, теперь, говорит, в глаза не видал. Отдай мне деньги, которые мне принесли. Постойте, постойте, ваше императорское величество. Какие деньги? Это что, которые купцы, что ли, принесли? Да, которые купцы принесли. Они мне принесли, потому что я император, а не ты император. Отдай мне эти деньги. Ваше императорское величество, вы знаете, что получилось? Я ведь эти деньги, как сказать вам, ну, того, это, велел, ну, того отнести к себе. Пущай, думаю, вы подрастете, и тогда, значит, эти самые деньги и того. Нет, я не хочу никаких того. Я хочу, чтобы деньги ты мне отдал сейчас, а то и маме буду жаловаться. И его императорское величество очень разревелось. Я император или ты император, отдай мне деньги, я тебе говорю. Тот сказал, хорошо, хорошо, ваше императорское величество, вы император, и побежал домой. Должен вам сказать, он страшно перепугался. Черт его знает, понимаете, этот маленький шкет понимает даже в деньгах больше, чем я. Смотрите, как хорошо разбирается. Нет, пожалуй, надо будет ему вернуть эти деньги, а то эта шельма такая, как бы беды какой-нибудь потом не получилось. Вот так нам кажется, думал Меньшиков. Однако в тот же день, вечером, Меньшикова во дворце не приняли. Нет, не приняли. А через несколько дней он был арестован и сослан на вечное поселение в глухую деревню.
Стою я раз в кино и дожидаюсь одну даму. Тут надо сказать, что одна особо нам понравилась. Такая довольно-таки интересная, бездетная девица, служащая. Ну, конечно, любовь, встречи, разные тому подобные слова и даже сочинение стихов на тему, никак не связанную со строительством, что-то такое, птичка прыгает на ветке, на небе солнышко блестит. Примите, милая, привет мой. Что-то у меня там такое болит. Да, любовь в этом смысле всегда отрицательно отражается на мировоззрении отдельных граждан. Наблюдается раз нытье, разные гуманные чувства. Замечается какая-то жалость к людям и к рыбам. И сердце делается какое-то чувствительное. Вот как-то раз однажды стою я со своим чувствительным сердцем в кино и дожидаюсь свою даму. Она, поскольку служащая, она не очень дорожит своим местом и любит опаздывать. Ну, на службе за это очень строго. А тут она знает, что ее за два опоздания не уволят. Вот она и отыгрывается на личной почве и на гуманных чувствах. Стою раз в кино, как дурак, и дожидаюсь. Так очередь у кассы струится, так дверь открыта на улицу. Заходите. Так я стою. Как-то весело стою, энергично. Хочется петь, веселиться. Хочется даже кого-то так толкнуть, подшутить или схватить за нос. По душе пение раздается, сердце разрывается от счастья. Вдруг я вижу, стоит около входной двери бедно одетая старушка. Такой у нее рваненький ватерпруф. Такие старинные, дырявенькие башмачонки. Да, такая облезлая муфточка. И стоит эта старушка скромно и жалостными глазами смотрит на входящих, ожидая, не подадут ли. Вот другие на ее месте обыкновенно нахально стоят, нарочно. Поют что-нибудь тонкими голосами или так лепечут какие-нибудь французские слова. Это стоит скромно, даже стыдливо. Гуманные чувства переполняют мое сердце. Я достаю кошелек, недолго роюсь в нем, вынимаю рубль. И от чистого сердца с небольшим поклоном подаю старухе. Старуха посмотрела на рубль и говорит, что это? Я говорю, вот примите. Мамаша, от неизвестного. И вдруг вижу, у нее вспыхнули щеки от глубокого волнения. Странно, говорит она мне, я, кажется, не прошу, что это вы мне рубль пихаете. Я, может быть, дочку жду, собираюсь с ней в кино пойти. А очень, говорит, обидно подобные факты видеть. Я говорю, как же так, сам не понимаю. Прямо спутался, пардон, говорю. Не поймешь, кто зачем стоит, кому... Чего нужно? Столько народу. Но она поднимает голос до полного визга. Как же так, говорит, как же это так? В кино не пойди, оскорбляют личность. И как это у вас руки не отсохнут производить подобные жесты? Да я лучше, говорит, возьму дочку и в другое с ней кино пойду, чем буду сидеть здесь рядом с вами и дышать одним зараженным воздухом. Я... Хватаю старуху за руки, извиняюсь, поскорей отхожу в сторонку, а то, чего доброго, в милицию заметут. И, значит, стою, ожидаю свою даму. Вскоре приходит моя дама, я стою бледный, смущенный, несколько даже обалдевший. И стыжусь по сторонам глядеть, чтобы не увидеть моей... оскорбленной старухи. Вот беру я билет и мелким шагом, так вот мелким шагом, волочусь за своей дамой. Вдруг подходит ко мне кто-то сзади, берет меня за локоть. Я разворачиваюсь, чтобы уйти. Вдруг вижу передо мной моя оскорбленная старуха. «Извините», — говорит, — «это не вы ли мне давеча рубль давали?» Я что-то невнятное так лепечу, но она продолжает. Тут, говорит, мне кто-то давеча рубль давал. Кажется, вы. Если вы, тогда ладно, дайте. Тут дочка не рассчитала, вторые места стоят дороже, чем мы думали, а в третьих местах я ничего не увижу по причине слабости глаз. Прямо хоть уходи. Я, конечно, достаю кошелек, тут моя дама впускает следующие слова, совершенно, говорит, ни к чему швыряться деньгами. Если на то пошло... Я лучше нарзану в буфете выпью. Я говорю, нарзан вы получите, не скулите. Но рубль я должен дать. Мало ли какие бывают денежные заминки. Надо по-товарищески. относиться. Нет, я все-таки дал старухе рубль, и мы в растрепанных чувствах стали смотреть картину. Под музыку моя дама меня опилила, говоря, что за 2 недели знакомства я не мог одеколон купить. А между прочим, пыль в глаза пускаю и раздаю рубли направо и налево. Потом стали показывать веселую комедию, мы весело хохотали. Моя старуха сидела с дочкой неподалеку и тоже иногда весело похрюкивала. Я был рад, что все-таки доставил ей это культурное удовольствие. Если бы она меня просила 2 рубля, я бы тоже ей дал и не моргнул глаз.
Конечно, Володька Завитушкин немного поторопился. Был грешок. Да он, можно сказать, толком-то и не разглядел свою невесту. Да, по совести говоря, он ее без шляпки, без пальто никогда и не видел. Потому все главные события на улице произошли. Ну, а познакомился Володька Завитушкин со своей невестой в трамвае. 5 дней до брака. Сидит он в трамвае и видит перед ним этакая девица вырисовывается. Ну, ничего себе, такая девица, аккуратненькая, в зимнем пальто. Ну, и стоит эта самая девица в своем зимнем пальто перед Володькой Завитушкиным и за ремешок держится, чтобы пассажиры ее не опрокинули. А другой рукой пакет к груди прижимает. Ну, а в трамвае давка, пихаются, стоять, прямо скажем, нехорошо. Он ее и пожалел. «Присаживайтесь, — говорит, — ко мне на 1 колено. Ну, так легче будет ехать». «Нет, — говорит, — мерси». «Ну, тогда, — говорит, — давайте пакет. Кладите его ко мне на колени. Ну, все легче будет стоять». Видит, и пакета не отдает. То ли опасается, чтобы не упер, то ли еще чего. Ну, глянул еще раз на нее Володьку Завитушкин и обалдел. Господи, какие, думают, бывают миловидные девицы в трамваях. Едут они так, 2 остановки, 3 или 4. Вдруг видит Володька, барышня стала к выходу тискаться. Ну, встал и Володька. Вот тут-то, у выхода, их знакомство и состоялось. Познакомились, пошли вместе. И так у них это быстро получилось, без всяких затрат, что через 2 дня он ей предложение сделал. Ну, сразу она согласилась или нет, только на 3-й день они пошли в гражданский подотдел и записались. Ну, после записи пошли к мамаше на квартиру. Ну, а в квартире уже полная суматоха, стол накрывают, гостей много. В общем, семейное торжество. Молодых ждут. А Володька Завитушкин свою молодую жену-то еще в прихожей из вида потерял. А тут, как на грех, набросились всякие мамаши, родственники. Ну, давай поздравлять, в комнату тащить. Привели в комнату, расспрашивают, руки жмут. Ну, спрашивают, в каком союзе он находится. Только видит Володька, никак ему не определить, какая из них его молодая супруга. Ну, девиц-то в комнате много, все вертятся, все мотаются. Ну, а с улицы-то со света, ну, убей бог, им не разобрать. Стал Володька ходить по комнате между девицами. Ну, то к одной толкнется, то к другой. Ну, а те держатся довольно неохотно и никакой радости не выказывают. Но Володька даже немного испугался. Господи, думает, на чем засыпался? Жену не могу найти. Ну, а тут еще родственники начали шептаться. Это какой-то ненормальный молодой. На всех девиц кидаются. Ну, встал Володька около двери и стоит в полном упадке. Спасибо, думает, если сейчас начнут за стол садиться. Я хоть что-нибудь определиться. Ну, который рядом сядет, да значит и есть. Вот хорошо бы он та белобрысенькая. А то подсунь какое-нибудь дерьмо. Ну, потом и живи с ним. Ну, а тут гости стали за стол садиться. Ну, мамаша Христом Богом просит немного подождать, не садиться. А на гостей прямо удержу нет. Так и кидаются на жратву и на выпивку. Волокут Володьку на почетное место. Ну, а вот так вот рядом, сбоку, сажают девицу. Поглядел на нее Володька. Ну, и отлегло у него от сердца. Ишь ты, думает, какая... Не дурненькая. Так, без всякой шляпки, ей даже лучше. Нос не так наружу просится. Ну, от полноты чувств Володька нацедил себе и ей вина и полез поздравлять и целоваться. Вот тут-то главные события и развернулись. Начались разные крики, вопли. Это кричат, какой-то ненормальный сукин сын на всех девиц кидается. Молодая супруга еще к столу не вышедшей прибирается, а он уже вон стал с другой упражняться. Ну, Володьке все бы в шутку превратить, а он обиделся. Ну, его в суматохе какой-то родственник по затылку бутылкой тиснул. Да бес вас разберет, кричит. Понасажали тут разных баб, а мне разбирайся. А тут и невеста выходит. В белом балахоне и в ручках цветы держит. Ах, так, говорит, ну тогда вам это выйдет боком. Ну и стали, конечно, родственники Володьку из квартиры выгонять. А он кричит, подождите, ну дайте хоть пожрать. Ведь с утра же я не жравший по такой канители. Ну, родственники поднажали и сыпали Володьку на лестницу. На другой день, после работы, пошел он в гражданский подотдел и развелся. Ну, там ему, конечно, сказали пару кислых слов. Хотя, говорят, и бывают такие вот легкомысленные браки. Но впредь так не поступайте, а то под суд попадете. Ну, и тут же его развели. Так что он теперь опять холостой и может жениться на желающих.
Исключительным коварством отличался прославленный император Нерон. Особенное коварство он проявил в отношении своей матери. Он непременно хотел убрать с дороги свою царственную мамашу, которая его резко осуждала и вмешивалась в политику. Он хотел ее убить, но ему это не удавалось. Она была в высшей степени увертливая и живучая особа. К тому же, всецело понимая каторжный характер своего сына, она, по словам историков, всякий раз принимала перед едой противоядие на всякий пожарный случай. Особа была, я бы сказал, довольно опытная и себя в обиду не давала. К тому же и сама порядочная преступница. Так что умоляю, особенно ее не жалеть, когда речь дойдет до происшествия. Интересно, римский историк Светоний рассказывает, как Нерон велел сделать в ее комнате потолок, который мог бы обрушиться на старуху. Вот что пишет Светоний. И это совершенно поразительно читать. Так. Он устроил в ее спальне потолок с обшивкой, который с помощью машины можно было обрушить на нее во время сна. Ну что же, можно себе представить, какой разговор состоялся при заказе этого потолка. «Не извольте беспокоиться», — говорил подрядчик. «Потолок сделаем просто красота. А ей-богу, интересно вы придумали, Ваше Величество». «Ну, ты гляди», — это говорил Нерон, — «труху у меня не клади». «Клади что-нибудь потяжелее. Труха ей нипочем. Знаешь, какая у меня мамаша?» «Как же не знать, Ваше Величество», — подрядчик говорит. «Характерная старушка. Только какая же может быть труха? А ей-богу, интересно вы придумали, Ваше Величество. В аккурат над самой головой вашей преподобной маменьки. Ну уж вы там как хотите, говорил Мирон, но только чтобы у меня раз и нет маменьки. Не извольте тревожиться, это подрядчик отвечал. Считайте, что ваша маменька уже как бы не существует на этом свете. Не успеют они на днях проснуться, как на них потолок. Кувырк. А ей-богу, интересно вы придумали, Ваше Величество. Очень, как бы это сказать, натуральное средство против маменьки. Несчастный случай, вроде землетрясения. Никто не виноват, а маменька, между прочим, больше не присутствует. Ну ладно, ладно, говорил Мирон. Хватит языком-то трепать. Но подрядчик оказался слишком энтузиастом своего дела. Он так раззвонил об этом заказе, что слухи дошли до ушей царственной мамаши, которая, конечно, разгневалась и тотчас покинула дворец. Но Нерон на этом не успокоился. Он срочно приказал командующему флотом заманить мамашу на особый разборный корабль. Корма в этом корабле была устроена таким способом, что она могла в любой момент отделяться, и все находящиеся на нем падали в воду. И старуха, которая хотела подальше удалиться от своего сына, воспользовалась любезностью и сдуру села на корабль. И вдруг она вскоре оказалась в воде. Ну, вы понимаете, можно представить себе, какой поднялся визг и крик. Но между тем старуха, привыкшая благодаря сыну к походной жизни, она и тут не растерялась. Она начала плавать и нырять, и, хватаясь за части корабля, все-таки удержалась на морской поверхности. Но вскоре подоспели друзья старухи, которые вытащили ее на берег, и все вместе они скрылись в одном из загородных дворцов. Но неутомимый Нерон все-таки пронюхал, куда она скрылась, и подослал наемного убийцу. Там ее и убили.
Трофимыч с нашей коммунальной квартиры пошел своей дочке полсапожки покупать. Дочка у него Нюшка. Небольшой такой дефективный переросток. 7 лет. Так вот, пошел Трофимыч с этой самой Нюшкой сапоги приобретать. Потому что скоро весна, а сапожона, конечно, нету. Вот Трофимыч поскрипел зубами, взял, например, свою Нюшку за лапку и пошел ей покупку производить. Зашел он со своим ребенком в один коммерческий магазин. Велел показать товар. Велел примерить. Все хорошо. И товар хорош, и мерка аккуратная. Одно только никак не годится. Цена не годится. Цена, прямо скажем, неинтересная. Тем более, Трофимыч, конечно, хотел купить эти детские недомерки совсем за пустяки, но цена его напугала. В другом магазине опять та же цена. В третьем магазине та же картина. Одним словом, куда не пойдут, та же история. И нога по сапогу, и товар годится. А с ценой форменные ножницы. Расхождение и вообще Нюшкин рев. В пятом магазине Нюшка примерила сапоги. Хороши, когда Трофимыч спросил цену. Ему говорят, напрасно ходите. Цена всюду казенная и никакой скидки. Начал Трофимыч упрашивать, чтобы ему скостили несколько рублей для морального равновесия. А в это время Нюшка в новеньких сапожках подошла к двери и, не будь дура, вышла на улицу. Кинулся было Трофимыч за этим своим ребенком, но его заведующий задержал. Прежде, говорит, заплатить надо, товарищ, а потом и бежать. По своим делам, начал Трофимович упрашивать, чтобы обождали. Скоро, говорит, ребенок может явиться. Может, ребенок пошел просто промяться в новых сапожках. А заведующий говорит, это меня не касается. Я товара не вижу. Заплатите деньги за товар или с магазина не выходите. Трофимович отвечает, я с магазина не выйду. Я подожду, когда ребенок явится. Но только Нюшка в магазин не возвратилась. Она вышла из магазина в новеньких баретках и, не будь дура, домой пошла. А то, думает, папаня, как пить дать, обратно не купит. По причине той же дороговизны. И так и не явилась. Делать нечего. Заплатил Трофимыч, сколько спросили, поскрипел зубами и пошел домой. Анюшка была уже дома и щеголяла в своих баретках. Теперь после этого факта, вы, может быть, заметили, в государственных магазинах начали отпускать на примерку по одному левому сапогу, а правый сапог теперь прячется куда-нибудь. А что со стороны ребенка допущено такое маленькое коварство – так это, прежде всего, я думаю, по причине папиной скупости.
Михаил Зощенко из «Голубой книги». Революции, когда только установилась жизнь, и по Волге стали курсировать белоснежные комфортабельные пароходы, шестеро конторщиков, в том числе и я, решили отдохнуть на Волге. Нам все советовали, надо по Волге, по Волге, по Волге, по Волге, поскольку там природа, берега, вода, еда и каюта. И вот шестеро конторщиков, уставшие от грохота революции, решили освежиться. Нам достался белоснежный комфортабельный волжский пароход под названием «Товарищ Пенкин». Мы спрашиваем у публики, а кто такой Пенкин? Нам говорят, это работник водного транспорта. А нам, собственно, все равно было на ком ехать. И мы поехали на Пенкине. Приехали в Самару, вышли своей компанией смотреть город. Вдруг слышим говорит, у них сейчас расписание неточное. возьмет, уйдет ваш Пенкин. Давайте вернемся. Кое-как осмотрели город, прибегаем на причал. Нету Пенкина. Крики, вопли. Один кричит, я там в штанах документы оставил. Другой говорит, у меня багаж, деньги. Я говорю, стоп, давайте сядем на встречный и вернемся назад. Тем более, что у причала стоит белоснежный волжский пароход под названием «Гроза». Мы спрашиваем у публики плачущим голосом, а где наш Пенкин? Давно ли он ушел? Может, у берега можно догнать? Нам говорят, а что его догонять? Его ваш Пенкин и стоит. Он у них теперь «Гроза». Обрадовались мы. На палубу, по каютам и до Саратова ни ногой. Боялись. Только у капитана спрашиваем. А что такие факты? А что такая спешка? А капитан... Название пароходу было дано ошибочно. Товарищ Пенкин имеется на водном транспорте, но он оказался не на высоте положения. И в настоящее время находится под судом за превышение власти. И нам из Москвы дали телеграмму закрасить его фамилию. Мы теперь «Гроза». Сказали мы безразлично. По каютам и до Саратова ни ногой. В Саратове вышли недалеко. Так только до ларька купили папирос, осмотрели два дома и назад. Прибегаем на причал. Нету «Грозы». Ну, испуг был поменьше, не так, как в Самаре. Опыт уже есть. Спрашиваем у публики, а где наша «Гроза»? Давно ли она ушла? Нам говорят, это ваша «Гроза» и стоит, бывший Пенкин. Он у них с Саратова, Короленко. Мы говорим... Чего же они красок-то не жалеют? Они, знают, спросите у боцмана. А боцман... Жара с этими названиями. Пенкин дано ошибочно, «Гроза» мало актуальна. Это явление природы. Оно беспринципное. Оно ничего не дает ни уму, ни сердцу. Капитану дали вздрючку. Если в Астрахани сядете на другое название, вы не волнуетесь. Я говорю, как? Что вы? Да что вы? Короленко, он же... Выдающийся писатель. И до Астрахани доехали спокойно. Правда, обратно дернули сушей. И дальнейшая судьба нашего парохода неизвестна. Но думаем, что... Название свое он носит до конца дней. Да. Нет. Чё же, как же? Короленко. Он же умер. А Пенкин был еще жив. И в этом была его главная неудача. То есть суть неудачи трудно и понять. Оказывается, иногда нам выгодно быть... неживым. А с другой стороны, удача сомнительная. Мы подождем. Лучше не надо. Вот так. А вот забавное происшествие произошло со мной на транспорте этой осенью. Я ехал в Москву. Из Ростова. Подходит почтово-пассажирский в 6:45 вечера. Сажусь я в этот поезд. Народу не так, что безобразно много. В крайнем случае сесть можно. Прошу потесниться. Сажусь. Смотрю на своих попутчиков. А дело, говорю, к вечеру. Не то, что темно, но темновато. Вообще сумерки. А огня не дают, провода экономят. Смотрю я на своих попутчиков, такие милые, симпатичные, ненадутые люди. Прошу их запомнить. Один такой длинногривый, интеллигентного вида, но не поп. Другой такой усатый, в форменной фуражке, но не инженер. Или он сторож из зоологического сада, или агроном. Но только, видать, отзывчивый души человек, поскольку держит в руках перочинный ножичек, нарезает ножичком антоновское яблочко и кормит своего другого соседа. Безрукого. Ну, такой, вижу, безрукий пассажир едет. Молодой пролетарский парень без обеих рук. Очень жалко глядеть. А поскольку кушает он с аппетитом, то этот усатый нарезает ему на дольки и подает на кончике ножа прямо в рот. А, вижу, такая гуманная картина. Такой сюжет, достойный Рембрандта. А напротив них седоватый. Что-то все-то усмехается он. Все, хихе да хихе. Хихе да хихе. Ну, видать, для меня у них какой-то был оживленный разговор. Этот седоватый никак не может остыть. Но заинтриговал меня не этот хихе да хихе, а тот, который безрукий. Все подмывает меня спросить, как он так опростоволосился, на чем конечности потерял. Ну, спросить неудобно. Думаю, сейчас разговорюсь, присмотрюсь, задаю наводящие вопросы этому усатому. Ну, как более отзывчивому. Отвечает хмуро, с неохотой. И тут в разговор ввязывается этот длинногривый, но не поп. Что-то он до меня спросил, я ему ответил. У нас завязался разговор на разные мелкие темы. Куда едете, почем капуста на базаре? Есть ли у вас жилищный кризис? А он отвечает, у нас жилищного кризиса не наблюдается, поскольку мы проживаем у себя в имении, в поместье. Я говорю, вы что, это собачью будку, что ли, имеете? Или комнату? Он говорит, нет, зачем, берите выше. У меня 9 комнат, не считая сараев, людских, уборных и так далее. Я говорю, может, врете? Чего же вас не выселили в революцию? Или это совхоз? Он говорит, нет, нет. Это частное имение, особняк, родовое поместье. А вы приезжаете, я там часто вечера устраиваю, у меня фонтаны брыжут, симфонические оркестры вальсы играют. Я говорю, подождите. Я говорю, вы что, арендатор, что ли, будете? Или частное лицо? Он говорит, да, я частное лицо. Я, между прочим, помещик. Я в этом вопросе, подождите, как помещик? Вы бывший помещик. У нас же социальная революция. Она же смела эту вашу прослойку. У нас сейчас что, подождите? Откуда у нас могут быть помещики? А он говорит, а вот могут. Я, говорит, сохранился через все ваши революции. Я плевал на всех, живу как бог. И мне нет дела до ваших, подумаешь, социальных революций. Особенно с изумлением. Думаю, черт возьми, как он так сохранился. А он говорит, а вы знаете что, поехали сейчас. Прямо вот сейчас. Встали и поехали. Отличную барскую жизнь встретите. Я думаю, может и правда поехать. Ну, посмотреть, как он так сохранился. Тем более, что седоватый все хихе-да-хихе. И только ему хотел сделать замечание за его неуместный смех. Как тут усатый который раньше и яблочко нарезал, дожрал остатки, отложил в сторону перочинный ножик и так громко говорит: «Да вы перестаньте с ними разговор поддерживать! Вы что, не видите, что ли? Что это психические?» Я посмотрел, батюшки светы. Да это ж ненормальные едут. И этот длинногривый, он же ненормальный. И который хихе да хихе. И который безрукий. На нем же смирительная рубашка надета. И руки сзади скручен. И сразу же не разглядеть, что он с руками. Одним словом, едут ненормальные. Этот усатый, он их не сторож. Он их перевозит. Ох, думаю, еще задушат к чертовой матери. Да вы что, они же психические, они же не отвечают за свои поступки. И вдруг вижу, сосед такой напротив, с черной бородой, посмотрел своим хитрым глазом на перочинный ножик и так потихоньку его берет в руку. У меня мороз по коже, сердце ёкнуло. Я как навалился на него. И давай у него нос этот выхватывать. А он отчаянное сопротивление оказывает. И все, норовит меня укусить своими бешеными зубами. А этот усатый на меня: «Что вы, что вы! Это их не ножик! Мы у них одолжили! Это такой же пассажир, как и вы! Это не психически! Что вы, что вы! Как вам не совестно?» Тот, которого я подмял, говорит: «Вот это да, вот это да! Я и нож одолжил, они еще и душат за горло! Благодарю, спасибо! Если вы сторож, вы следите за ними!» А усатый говорит: «Нечего мне указывать! Может, тоже психически, только это не из моей партии! Я своих знаю! Мой этот, этот и этот!» Я говорю задушенному: «Вы извините, я думал, что вы тоже ненормальный. Думал, думал, думают индийские петухи. Вы что, не видите их безумный взгляд и мой натуральный?» Я говорю: «Нет, не вижу. У вас тоже в глазах какая-то муть. И борода тычком растет, как у ненормального. А тут еще этот помещик психический. Говорит: а вы дерните его за бороду. Дерните. Он и перестанет ненормальности говорить». Бородатый хотел закричать «караул». Но тут мы приехали на станцию Игрень. Наши психические вышли в довольно организованном порядке. Правда, эту безрукого пришлось слегка подталкивать. А потом нам кондуктор рассказал, что у них здесь на станции больница для душевнобольных, куда их часто перевозят. А как их еще перевозить-то? Не в собачьих же теплушках. Так что обижаться нечего. Я, собственно, не обижаюсь. Глупо, конечно, что разговорился, как дурак. А вот которого я подмял, вот тот действительно обиделся. Он еще долго наблюдал за моими действиями. А потом, не ожидая от меня ничего хорошего, вместе с вещами перешел в другое отделение. Ну и пожалуйста.